В историческом романе протоиерея Николая Агафонова «Жены мироносицы» повествуется о великом подвиге тихих и скромных женщин, последовавших за Христом. Автор открывает нам те глубинные стремления и переживания святых жен, которые отражены в скупых строках церковного предания, и обращает наше внимание на то, что на страницах Евангелия Господь часто обращается к женщинам, и не только когда исцеляет их или прощает им грехи, Он беседует с ними и о тайнах Царствия Божия. Потому они, так же, как и апостолы, именовали его своим учителем. Но, в отличие от апостолов, не оставили его в дни испытаний и пошли за ним до конца, за униженным, истерзанным пытками, поруганным, осмеянным. В подвиге жен-мироносиц раскрылась вся высота женского служения Богу и миру. Но где черпали они силы для такого подвига? И как можем мы, современные христианки, подражать им? Найти ответы на эти вопросы мы можем и в книге отца Николая, и на уроках православия с Константином Владимировичем Корепановым. Он помогает нам перекинуть мостик от высочайшего идеала, какой являются собой святые жены-мироносицы, к нам, чтобы мы могли увидеть и понять, каким может и должно быть женское служение Богу и ближним в Малой Церкви, в суете и заботах каждого дня. И как именно женщина в браке может и должна спасаться сама и своей верой освящать неверующего мужа. Ведь муж и жена – суть одно.
У епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева есть на эту тему замечательные слова, потрясающие. Я в свое время просто был изумлен смелостью этих слов. Он говорит, что Бог творит мужа и жену вместе. Они рождаются в разных местах, в разное время даже, если у них разница в возрасте, но Он творит их как одно целое. И потом ведет своим промыслом так, чтобы они встретились и не заблудились, потому что они нужны друг другу, они целые. И принести те плоды, которые они должны принести, они принесут только тогда, когда будут вместе. И вдруг вот это Бог, понимаете, да, Бог сочетал, Он их замыслил, когда еще не было в живых их родителей, когда еще страны этой не было, а в его замысле уже было два человека. И многие поколения шли для того, чтобы эти два человека где-то родились и как-то встретились. И вот Он их сочетал, а наша воля злая этот вот союз пытается разорвать. Не хочет его склеивать, не хочет его созидать. И, конечно, Бог спросит каждого. То же самое и про мужчину можно сказать, который может отпахнуться от своей жены, что «я вас создал двоих как одно целое, и вы должны быть целыми, я вас замыслил как целое. Ищите друг друга. Где бы вы ни потерялись, вы должны друг друга найти и прийти сюда, держась за руку. Вот, Господи, ты нас дал друг другу, мы друг друга сохранили». Вот как Христос говорит: «Тех, кого ты дал мне, я всех сохранил, кроме сына погибель». И вот мы должны прийти и отчитаться Богу: «Господи, того, которого ты мне дал, я его сохранил, я его привел, вот он». И когда женщина, раз уж о них, я бы, наверное, с большей радостью поговорил бы о том, что должен сделать мужчина, глупости и гадости они делают не меньше в этом отношении. Может, амбиции у них поменьше, а зла-то не меньше. Все одинаково грешны, все одинаково друг другу разрушают вот это единство, которое Бог сочетал. Но раз уж про женщин речь, вот если женщина будет верующей, разумеется, какая бы она ни была, как бы плохо изначально она не была воспитана, как бы она не была научена с детства уважать мужчину, вот вообще мужа своего в частности, она должна испугаться вдруг из-за того, что она придет не одна, ее не пустят. А вдруг? А вдруг с меня спросят? вот этот отчет, ведь с каждого спросят, дан талант, ты куда его дел? Я тебе дал талант, где он? Почему мы уверены, что только то, что мы ходим в церковь, это нас спасет? Почему мы так в этом уверены? Ведь много очень притч в Евангелии, очень много слов апостола Павла, которые должны бы нас заставить вздрогнуть и подумать, а правда, а может быть, мы за этого человека тоже в ответе? Это даже в Евангелии есть, я уж не говорю про классику, да, что мы в ответе за тех, кого приручили. И вот мы дадены друг другу, и дадены именно такими, это уж и вера говорит наша, и мой жизненный опыт говорит, что каждый из нас получает именно то, что ему нужно. Но нужно не для каких-то его плотских амбиций, интересов, а для того, чтобы созидать свою именно душу, для исцеления своих болезней, или для того, чтобы родились в душе именно те новые чувства, мысли и желания, которые в любом другом случае родиться бы не смогли. И вот когда мы так будем относиться, может, у нас появится хотя бы желание, вот этот вопрос перед Богом, который нам дал нашего близкого человека, нашу жену или нашего мужа, Господи, как мне научиться Ему служить? С чего начать? И вот когда такой вопрос родится, вот тогда можно, конечно, сказать, с чего начать. И первое, что бы я вот сказал бы, с чего точно нужно начать, это с молитвы за этого человека. С молитвы именно непоминание, вот, прийти на кассу, спросить, ну что за мужика-то моего, что писать, не писать, он у меня хоть и крещенный когда-то, крест-то не носит. Причем это вот такая интонация, что вообще она рада бы не написать. Ну раз уж батюшка сказал, что надо молиться, уж так и быть, запишу. Вот, но вообще мы ищем повод, чтобы не записать. За детей мы ищем любого способа, чтобы записать. А вот за мужа любого способа, чтобы не записать. И вот нам сказали, что да, можно, ну ладно, чё ж, запишу. Хотя толку, конечно, не будет никого. Вот, так мы отмахиваемся в глубине души. А вообще-то не записать надо, а вот действительно начать молиться. Молиться в храме, если нет дома возможности, потому что там же муж. Вот, молиться в храме и молиться, вот прийти и сказать, что я сегодня буду молиться за своего мужа. И простояв всю службу на литургии или на всеночном, вот, непрестанно повторять: «Господи, спаси моего мужа! Господи, спаси! Открой мне, как ты любишь его! Открой мне, как ты хочешь, чтобы я ему помогла! Как ты хочешь, чтобы я принесла ему радость!» И вот когда родится эта мысль, а она, если человек будет молиться, она родится, что на самом деле вот забота о моем муже, забота о близком для меня человеке, она будет состоять в том, что я должна принести ему радость. Радость. Вот апостол Павел, например, говорит: «Каждый ищи не своей пользы, но пользу ближнего. Ибо каждый должен угождать не себе, а ближнему своему на благо к созиданию». Угождать ближнему своему. Если мы слышим эти слова, откуда может возникнуть слова о человекоугодии? Мы и должны угождать этому человеку, который вот является самым нашим ближним, потому что уж то, что а муж-то в нас нуждается, это точно. И поэтому для нас и есть самый, что ни есть, ближний. И я должна теперь понять, что я должна ему угодить. Что значит угодить? Я должна принести ему радость. Что же хочет радостного мой муж? И буду делать то, что он хочет радостного. И когда человек... Ну, делать-то мы это будем почему? Потому что мы хотим его завоевать? Нет. Потому что мы хотим, чтобы он нам норковую шубу купил? Нет. Потому что хочу, чтобы он меня маме отвез? Нет. Потому что так Бог сказал. Потому что я расслышал эту заповедь, я молюсь и пытаюсь это делать, потому что Бог так сказал.
Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угодить ближнему во благо, к назиданию.
И вот тогда наступают странные и потрясающие вещи. Когда женщина начинает делать вещи, вроде обычные, да, с мирской точки зрения, но делает она их ради Христа, чтобы ближнему, данному ей Богом, было хорошо, чтобы он улыбнулся, чтобы он порадовался. И вот и это оказывает удивительное воздействие и на сердце самой женщины, потому что всякий, исполняющий заповедь Господню, он получает благодать Святаго Духа. Вот он делает то, о чем говорил Серафим Саровский. Он стяжевает благодать Святаго Духа. И эта благодать начинает эту женщину менять, преображать, украшать. И главное, что через ее поступки именно Дух начинает и действовать. Она не говорит ему о Христе. Она не читает ему по ночам Евангелие. Она просто приносит ему радость. Но радость приносит ради Христа. И неожиданно муж начинает пронизываться. Она, может, ему сварила его любимый борщ на третьей неделе Великого Поста с мясом, потому что он попросил, говорит, вот жить не могу, дай борщ. Она сварила ему этот борщ, он поел его и вдруг говорит, слушай, а что ты мне в церковь потянула после борща-то? Да, потому что этот борщ весь напитан благодатью, потому что человек отрекся от себя и сделал послушание ради заповеди Бога принести другому бескорыстную радость. И этот суп, этот борщ несчастный, он будет не отравой и не нечистотой какой-то, не скверной. Он будет на самом деле манной небесной для этого человека. И насытившись этой манной небесной, он действительно может взыскать и Христа. Вот такая вот проблема.
Да, проблема из проблем. И кто-то из сестер с горечью воскликнет, да это невозможно, но в душе все же согласится с услышанным. А кто-то поведет плечиком, поднимет бровку и промолвит, сказка, ничего общего с реальностью. Но где вы видели таких женщин в наши дни? И действительно, хорошо было бы их увидеть. Это оказалось бы во 100 раз убедительнее, чем просто слушать призывы стать такими, как эти идеальные, ну или приблизившиеся к идеалу женщины. Что на это ответить? Бесспорно, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. И потому мы попросили Константина Владиленовича показать нам таких или хотя бы одну такую современную мироносицу. Ту, которая в наши дни служит Христу в семье и через это свое женское служение спасается. Или если не показать, то дать хотя бы словесный портрет, чтобы мы, вглядываясь в ее черты, разумеется, не внешние, смогли бы увидеть и осознать, что у нас не общего, а что является полной противоположностью. И какими качествами в первую очередь обладают те женщины, которых и сегодня можно назвать мироносицами.
Я думаю, на это можно было сказать много. А когда говоришь много, это не говоришь ничего. И очень страшно было бы сказать, скажем, набор тривиальных требований, которые, собственно, как это так, простоте, любой мужик своей жене готов выставить в счета. Вот, мне бы этого тоже не хотелось. И я вот, как бы подступаясь к этому вопросу, вот что скажу, наблюдая, а я очень люблю наблюдать за людьми, подсматривать. И наблюдаю, вот женщины, они еще не старые, примерно возраста 60 лет, но выглядят очень не старыми, не бабушки. Но вот я знаю по приходам, где я бывал, у них необыкновенные, ну просто необыкновенный вид, необыкновенный вот та атмосфера, которую вокруг они себя создают. Они молчат. Обычно молчат. Они неохотно разговаривают друг с другом. Вот, ну так, обмениваются как необходимость, но в храме, хотя их никто этому не учил, они стараются молчать. Они, как правило, очень много молятся. Вот, дома молятся, и здесь молятся. И что бы ни случилось, если они нужны где-то детям, то хоть что, хоть Страстная суббота, хоть Пасха, хоть там что, они пойдут к детям, к внукам, вот, потому что их позвали, потому что там нужна помощь. И вот у меня перед глазами, разумеется, несколько конкретных примеров женщин, про которых я знаю, у них у всех были ужасные мужья. Ужасные. Ну, с моей точки зрения, разумеется, неверующие и очень жесткие. Если не сказать грубые. Вот. Но прожив жизнь с этими мужьями, они вот обретают такую какую-то совершенно удивительную внутреннюю красоту. Вот. Так что вот их все любят. Ну все, правда.
И что же получается? Все как в пословице: «Бей бабу молотом, будет баба золотом». Когда я впервые услышала эту жесткую формулу, то отреагировала на нее с возмущением. Ничего себе, методика воспитания или перевоспитания жен. Если подойти к ней юридически, в свете соблюдения прав женщины, то здесь, конечно, все неправильно, незаконно, недопустимо. Хотя народ наш, слагая пословицы и поговорки, не упражнялся в законотворчестве, но всегда вкладывал в такие точные, меткие, рифмованные фразы глубочайший смысл. Надо бы поискать его в этих словах, подумала я тогда, но не поискала. Зато при удобном случае вернула эту народную мудрость в разговоре, когда одна моя знакомая в очередной раз жаловалась на своего ужасного мужа, категоричного, своенравного, грубого. А знакомая не обиделась и не возмутилась. Рассмеявшись, она сказала, что слышала и другую версию: «Бабу бей, щи вкусней». Тогда-то мы уже с ней вместе сделали вывод, что трудновоспитуемых жен мужьям приходится учить иногда очень сурово. Очень. Но ведь для пользы дела. Однако наш собеседник, внешне говоря вроде бы о том же, о грубости и тирании мужчины в семье, выводы сделал совершенно иные. Да, вкусные щи нужны мужу, а Богу нужны наши очищенные души. И такая духовная чистка невозможна без скорбей, без утеснения разросшегося самолюбия, без ломки гордости. Только в результате такого вот битья, а точнее выколачивания страстей, душа и может обретать добродетели. Вот вам и золото.
Их все любят. Ну все, правда. Дети, там бабушки, там женщины, пожилые, молодые, юные, мужчины, юноши, вот их тянет к этим людям. А многие даже не знают, как у них судьба сложилась, просто в силу того, что вот я говорю про тех, про кого знаю, на разных приходах женщин, то у них почему-то у всех такая несчастная судьба. Но красота, которую они приобрели, вот она такая. И наоборот, есть образы, где женщины, вот они чаще всего прожили совсем без мужей. То есть либо мужья ушли, либо они, ну, так очень давно-давно-давно когда-то умерли. Вот. Это совсем другой духовный тип. Они не то что плохие, они такие же, вот вроде так вот незаметно, если не наблюдать. Но вот когда наблюдаешь, понимаешь, что вот людей тянет вот к первым, их просто тянет. Вот заходит незнакомый человек, он подходит именно спросить вот к этой, к первому типу женщины, вот она что-то излучает из себя, что ему комфортнее обратиться к ней. А другие, вот они такие же, они также молятся, такие же вроде смиренные, кроткие, но только вокруг них какая-то всегда пустота. Людей не тянет к ней. Вот они, я говорю, неплохие. И не скажу, что это плохо. В конце концов, они, может быть, и не виноваты ведь в том, что случилось. Жизнь-то разная бывает. А вот просто за вот этот подвиг служения человеку, который человек поднял ради Христа, вот я про эту благодать Духа, она действительно дается. Она правда есть. И эти люди вовсе не святые, эти бабушки, о которых я говорю, ну вот с нашей точки зрения. И в то же время Дух Святый в них действует и светит, и тянет, вот как не может светильник укрыться, да, и он ставится на подсвечнике, он светит, и этот свет люди замечают, даже не понимают, куда он идет. Я про то, что вот это служение, оно никогда даром не проходит. Оно приносит плоды Святаго Духа. А вот эти плоды Святаго Духа, они уже и проявляются в том, что люди становятся и кроткие, и молчаливые, и умиротворенные, и молитвенные. Это все плоды Духа. Но начинается-то все с того, что человек решается служить своему мужчине, которого дал ей Бог, ради Христа. Отвечая бы на этот вопрос, я сказал, дело не в том, какими качествами обладает жена мироносец современная. Она обладает такими качествами, которые ей Дух дал. И что Он дал, тем она и обладает. Но она, несомненно, должна обладать вот этим изначальным желанием жить ради Христа. Пожить не ради того, что я хочу, а ради того, что Бог мне определил. Вот это желание, оно бывает, скажем, с людьми неженатыми, и они уходят вот, в общество милосердия, скажем, знаю таких. Оно, может быть, уходит так в монастырь, например. Люди становятся священниками так, вот если про мужчин говорить. То есть вот начальное желание человека – это желание исполнить то, что Бог велит мне исполнить. И когда я понимаю, что вот Он велит это, нравится мне это или не нравится, я должен это делать. И когда человек решается на это, тогда и получаются плоды Святаго Духа.
Свят, 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 есть и Бог.